Легенды латвийской музыки. Доброе утро всем, кто любит музыку. Но не только музыку. И людей от музыки. Музыканты – это наша гордость. И каждую неделю, каждое воскресенье мы с Интой Зегнере это заявляем вновь и вновь. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, выбирая наших героев и героинь, мы сразу продумываем, а как же будет звучать это утро у наших слушателей? Мы представляем вас, дорогие друзья, за чашечкой кофе или вкусного чая. Мы представляем себе, какую запеканку вы приготовили на завтрак, чем порадовали своих близких.
Как много ты видишь, как далеко ты смотришь.
Может быть, я просто мечтаю о запеканке, но на самом деле...
Или о музыке.
Насколько важно наше присутствие или присутствие музыки, которое дарит наша программа, в уютной семейной домашней обстановке. Я думаю, что сегодня эта обстановка будет более торжественной. Вот мы торжественно будем встречать настоящую весну.
А вот я задумалась про кофе и про твою запеканку и вообще про такое утро, где фарфоровые чашечки.
Да, идеально.
И где аромат, и просто хочется еще чего-то красивого. И обязательно это будет Моцарт. Моцарт, может, не такой, каким мы его привыкли слышать, когда звучит оркестр или когда кто-то играет на фортепиано, потому что инструмент будет другой.
В 1992 году в Рижском Домском соборе звучал орган Валкер, который мы знаем как романтический инструмент, и Лариса Булова, которая и является нашей сегодняшней легендой, была за этим органом.
Лариса Булова ведь не только замечательный музыкант, очень активный музыкант. А скольких она взрастила? Она же любимый педагог в нашей музыкальной академии. И вокруг нее, вот как это, если представить себе, весной бывает какая-нибудь птица, и вокруг нее птенцы. И вот так же я представляю себе Ларису и ее учеников замечательных. И ведь она время от времени устраивает концерты, где к инструменту, к органу выходят ее взросленные птенцы, юные музыканты, а она сидит рядом и лишь помогает, переставляя регистры, переворачивая ноты, ну и, конечно, вдохновляя и поддерживая своих студентов. Ведь играть на органе так тяжело. Это ведь и руки, и ноги.
Кстати, Лариса Булова, она и сама восхищается своими учениками. Она говорит, что ей здорово повезло, потому что они очень сердечные люди, потому что они любят музыку. И в конце-то концов профессии органиста это никак не заманчиво, если мы думаем в плане финансовом. И все равно люди тянутся к этому инструменту, каждый по-разному. И, кстати, Лариса Булова, ее же педагогическая деятельность связана не только с нашей музыкальной академией, но и с Даугавпилсом, куда она на электричке, я сама помню такую ситуацию, мы просто оказались в одном вагоне, я не знаю, куда я сама тогда ехала.
Ну, конечно, просто, в командировку, куда же еще?
Ну, просто вот так вот было такое изумление, что «А ты куда?» Извините, что я на «ты», но мы просто очень долго друг друга знаем. И она тогда сказала, что она едет в Даугавпилс, чтобы преподавать. И это у меня действительно вызвало восхищение, что и дорога, хотя и далекая, все-таки и занятость, и концерты, и, в конце концов, и домашние, и все дела. И все равно она находила время, чтобы давать уроки и там.
Ну да, действительно, легендарная личность. И очень многие Ларису Булову знают. И мне посчастливилось присутствовать на одном из ее сольных концертов. И после концерта мне разрешили подняться к органу Домского собора.
И нажать несколько клавиш?
Нет, нет, я даже не претендовала.
Притронуться?
Лично поздравить, подарить букет цветов мастеру игры на органе. И сколько других букетов было, сколько цветов, как Ларису любят, ценят. Конечно, у нас очень много органистов, талантливейших, но у каждого свой стиль, свой репертуар, ну и свои, в конце концов, студенты, которые тоже идут следом, идут, и благодаря вот таким мастерам их потом допускают к органу Домского собора.
Да, но в то время, когда Лариса начинала органы, многие молчали, они просто не могли звучать, потому что их состояние было плохое. Церкви тоже многие были закрыты, и в конце концов даже Рижский Домский собор был своего рода музей, где не проходили богослужения. Вот такое было время, а сама Лариса, она же начинала в 6 лет, и что мне было тоже интересно узнать, что она начинала с музыкальной школы Павла Юрьянса, которая является и моей музыкальной школой. Но папа ее отвел туда в 6 лет, конечно, на фортепиано, и она там занималась, но не очень-то ей и нравилось. То есть, может, она в то время и не была отличницей, но тут как-то появился педагог Ева Арая, и она была очень счастлива, когда у нее появился именно этот педагог. А потом, через некоторое время, Ева Арая ушла дальше в музыкальную школу имени Эмиля Дарзеня, стала там директором. И вот возник вопрос, а что же делать? И Ева ее пригласила туда поступать. Самой ей даже казалось, что ну там все такие начитанные, как же я смогу? Но когда она уже перешла в Дарзень, тогда сразу стало ясно, что она хочет заниматься музыкой очень-очень серьезно, и музыка – это будет ее жизненным путем.
Да, но, видишь, мы начинаем… Ну, мы, в смысле…
Ну, мы, конечно.
Мы говорим об органистах. Они начинают с фортепиано, это, конечно. И вот потом у каждого из них начинается такой период или вдруг какое-то включение, если так можно сказать, когда они понимают орган. Вот это мой инструмент. Все эти годы, что я играла на фортепиано, и, может быть, даже уже преподавала, и, может быть, даже и не думала о другом инструменте, это все уже в прошлом. Вот сейчас орган, который ведет за собой и открывает не только новый репертуар, возможности всегда быть в движении, ну, в прямом и в переносном смысле, ноги и руки, все работает постоянно.
Угу. Но и главное, открывает… чтобы ноги не отставали от рук.
Да-да-да. И он открывает новые даже географические ведь пути, потому что органисты увлечены новым и новым инструментом. А вот в этом храме я еще не была, на этом инструменте еще не играла. В этом городочке есть какой-то небольшой, его только что отреставрировали. И их тянет туда, их манят эти инструменты. Но это какая-то особенности, такое увлечение даже. За одним инструментом играть этого мало. Нужно что-то большее.
Да, но это и сложно, потому что каждому инструменту нужно найти свой подход. Я помню, когда приезжал сюда играть известный профессор Ханс Ола Эриксон, не однажды даже приезжал, он здесь много гастролировал, здесь играл в Рижском домском соборе, он говорил, что этот орган, он как аристократическая дама преклонного возраста, которой нужно найти подход.
Да, со своим характером.
И если ты его нашел, то дальше ты можешь узнать очень много нового о звучании, и, в общем, эти произведения будут прекрасно раскрываться и дарить радость публике. Но это все-таки очень серьезный инструмент, и не зря вот все органисты зарубежные, они тянутся к этому инструменту, потому что это удивительная возможность играть на таком инструменте, который является одним из самых больших, а можно сказать, и самым большим инструментом в Европе, вот таким историческим инструментом романтического периода.
Ну давай послушаем что-то еще, музыку, которая звучала в Домском соборе.
Ну тогда мы послушаем музыку, которой, я думаю, вы будете очарованы.
Вот эта вариация Александра Гельмана, значит, тоже романтика, прозвучала в исполнении Ларисы Буловы в Рижском домском соборе. И посмотри, какие опять другие краски. Если в Моцарте это одно звучание, то у Гельмана это совсем что-то другое. И вот в этом тоже есть своя специфика, что ты все время подбираешь регистры, цвета, созвучие, как это будет звучать, как это будет звучать внизу. Все надо тоже проверять. Потому и так важно это регистровка, чтобы орган звучал, чтобы это произведение было красочным. И ты же хотела что-то спросить, спрашивай смело.
Я хотела провести аналогию. Ты знаешь, мне кажется, что не все наши слушатели могут понять вот это слово регистровка, вот это подбор звука. Ну что это такое? Ну вот есть музыкальный инструмент, вот он звучит, как он звучит. Мне бы хотелось провести вот эту параллель с живописцами. Ведь краски, которые продаются в магазине для художников, они же все одинаковые. Названия там вот эти сложные, которые никогда невозможно запомнить простому человеку. Нельзя же сказать зеленый там охра и так далее. В общем, все это в тюбиках одинаковое. Но когда художник берет палитру и начинает замешивать эти оттенки красок, вот тогда мы и говорим, вот это колористика определенного художника. Вот этот тон этого именно художника, а не другого. Вот то же самое с органом, согласись. Перед концертом, на репетициях музыканты, органисты подбирают, как должны звучать вот эти железные дудки.
Угу.
Именно какой оттенок. Иногда бывает, когда вокалист поет, особенно это во французской музыке вокальной, он свой рот, артикуляцию составляет так, как будто вот, ну, какая-то трубка получается. У каждого этот звук свой. Также оказывается и в органе. Для меня это в определенный момент стало открытием, что органист, он не просто, извините, как пианист приходит и играет на этом инструменте. Конечно, каждый привносит свое, но здесь, на репетициях, они ищут и находят. Проходит какая-то лабораторная работа. Что нужно? Какой оттенок нужно найти для того или иного произведения? Вот что я хотела сказать.
Да, и чтобы это соответствовало стилю, что очень важно. Потому есть такое мнение, что вот Баха здесь, в Домском соборе, ну, это не баховского времени инструмент, это все для романтики, для Сезара Франка, для Мендельсона, для Макса Регера. Ну, конечно. Но в то же время, если мастер является мастером, он может так сделать с помощью регистровки и с помощью артикуляции, что это будет звучать как баховский инструмент. И, кстати, ты говоришь о живописи, но я помню, когда сюда приезжал известный органист Тон Копман, ну, это было огромное событие. Помню, у меня было такое счастье, что я могла с ним общаться как раз у Домского органа, где проходила его репетиции. И тогда он не сравнивал с живописью этот орган и вообще профессию органиста, а что было очень интересно, он себя сравнивал с поваром. И он говорил, это как варить суп, и ты почувствовал, что-то соли не хватает. Взял еще один регистр. Что-то перца надо добавить. Еще взял, какой-то регистр добавил. Вот, а тут мы переборщили. Надо что-то снять. И вот таким образом, все время смакуя, ты вот находишь...
Ищешь свой рецепт, да?
Ищешь свой рецепт. Так что, конечно, это очень увлекательный инструмент, но ты правильно подметила, что не начинает ребенок с органа. И также Лариса Булова, она потом пошла в консерваторию уже как пианистка и поступила как пианистка. Ну вот на первом курсе к ним в класс, к этим первокурсникам, пришел Николайс Ванадзинч, известный органист, и спросил, хотел бы кто-то из этих студентов заниматься и игрой на органе. И Лариса тут же согласилась, что она этого хочет, а что вот побудило ее, это как раз музыка Йоганна Себастьяна Баха. И ей настолько нравился Бах и до сих пор нравится, что именно Бах и то, как Бах звучит на органе, и было как раз поводом, чтобы она моментально прибежала к Ванадзиншу и сказала, я хочу заниматься на органе. И что меня тоже поразило, тогда совсем, ну, как в консерватории, маленький органчик, ну, это не Домский собор, до этого еще было далеко, что когда она впервые села за орган, она была просто счастлива, даже у этого маленького инструмента.
Thank you.
легенды латвийской музыки.
Вот мы только что слушали Баха, маленький гармонический лабиринт в до-мажоре, и это уже был не домский собор, потому что, как мы говорили, у каждого инструмента своя окраска, свои возможности, свой характер, своя акустика. И вот это была церковь Эдолы, в которой Лариса Булова в 1981 году сделала эту запись.
Да, Бах, великий Бах. Так просто сказать, ответить на вопрос. Ваша любимая музыка. Какую музыку вы любите больше всего, друзья? Ну, конечно, Бах свыше, он как бы над. Не любить Баха музыканту невозможно, потому что, наверное, все правила, по которым придумана музыка, сама гармония красоты музыкальной — это все Бах. И если ты учишься на этой музыке, ты, конечно, навсегда будешь влюблен в нее. Но вот звучание Баха на органе, то есть вот эта абсолютная гармония, ведь он когда-то сочинял именно для органа. Вот в этом самая главная честность, что ли, вот этой ситуации. Бах — это орган.
Ну, Бах, конечно, это не только орган.
Безусловно.
Бах, естественно, это и большие формы, и Бах — это вообще целый космос. Но что касается периода Лейпцигского, когда он писал эти кантаты на каждое воскресенье, когда он действительно и там сидел за органом и в церкви святого Фомы, и также в церкви святого Николая. Ну, Бах, конечно, и Лейпциг, это уже его годы, 1723-го, когда он туда приехал, когда он, как говорится, выдержал этот конкурс. И Лейпциг – это, естественно, город Баха. И вот у Ларисы Буловы была такая возможность там учиться и тоже по-новому узнавать музыку Йоганна Себастьяна Баха, даже и стиль, как играть Баха. И она вспоминала, что в свое время Николайс Ванадзинч говорил, что вот сначала вы осваиваете легато, а потом вам надо нон-легато освоить, и потом уже это более приблизится к тому исполнению, как это было в то время.
Да, я расшифрую. Сначала вы играете слитно, как бы эти звуки один за другим, а потом вы их разделяете нон-легато. Вы играете их отдельными нотами. То есть, как бы сказать, поднимая клавишу, а потом уже нажимая на следующую, а не плавно. Ну, в общем, вот такие сложности у музыкантов и, наверное, определенные уровни. Как подойти к этому совершенству? Как понять вот этот процесс достижения? Простые, технические, какие-то приемы есть, ну и плюс огромная любовь к музыке.
Да, еще думаю, насчет физических данных, я действительно удивляюсь и восхищаюсь, как такие хрупкие девушки, женщины.
А их в Латвии, кстати, много органистов.
Да. Откуда они берут эту силу, физическую силу, чтобы играть вот такие вот произведения, которые действительно требуют физической нагрузки. Ноги, вот это вот все, что делается на педали, с педалью. То есть и одновременно...
И спина, и руки, да.
Да,
все.
И спина, и руки. И, кстати, в церкви в основном холодно. Это тоже один из факторов, может, не знаю, тогда должна быть очень-очень большая любовь к этому инструменту, чтобы стать органистом, даже поэтому, что ты будешь мерзнуть. Хотя Лариса говорит, что не так-то уж и холодно в Рижском Домском соборе. Но я тебе скажу, я была вот на прошлой неделе на концерте, и я бы не сказала, что было тепло. Мне было холодно. Но может, опять... Органист играет, он в таком напряжении, он физически двигается, тогда это вот другая температура. Если ты просто сидишь и слушаешь, ну, естественно, много не подвигаешься,
да, нужно брать с собой
уже
плед.
Нужно брать с собой плед. Но все равно это удовольствие. А теперь вот эти вот произведения, композиторы ищут все более и более новые подходы. И знаешь, я впервые видела что-то такое. Поскольку у нас там есть экран, и можно же видеть и внизу, когда ты сидишь, ты можешь видеть, что происходит наверху. И Айгерс Рейнис сыграл одно произведение, которое так и называется «Музыка для органа». Просто Анна Ранцане такое сочинила. И что там происходило? просто ставились в эти клавиши вот такие вот какие-то палочки, чтобы клавиша зажималась и звучала сама.
Долго,
а в то время, вот целый аккорд там такой, а в то время руки Айгора Рейниса свободны, и он может манипулировать уже регистрами. Ну, в общем, еще что.
В общем,
может...
еще две руки, как минимум, ему бы не помешали.
Да, еще что может происходить с нашим органом Валкер, даже сам орган еще не знает, какие возможности и в современной музыке. Но что касается Ларисы Буловой, то ей, конечно, нравится романтический репертуар. Ей, безусловно, Йоганн Себастьян Бах нравится. Ну, кому не нравится Бах? Ну, и также возможности играть вместе с другими солистами. И она говорит, это тоже вырастает из того, что когда слушатели приходят, они хотят вот слышать еще какую-нибудь краску, еще что-нибудь такое, ну вот кроме окрасок органной музыки. И тогда солист или какой-то инструменталист, это, конечно, здорово, когда мы слышим или голос вместе с органом, даже ударный инструмент вместе с органом. Но что только не звучало вместе с органом. Ну, вот говорила про недавнишний концерт, саксофон с органом, тоже прекрасно. Но у нас еще есть запись, в которой мы услышим, как Лариса Булова играет вместе со скрипачом Янисом Буловым и с виолончелистом Марисом Виллерушем. Это запись 2006 года. Йозеф Рейнбергер, один из знаменитых романтиков, и сюита для скрипки, виолончели и органа. И на этот раз это будет сарабанда.
Я сейчас вспоминаю, где еще я видела Ларису Булову, ну, наверное, в англиканской церкви, в уникальном месте, дорогие друзья. Если вы не были еще, непременно сходите, потому что там орган стоит на полу, у стены. И когда вы сидите на скамьях храма, вы видите как раз, как работает органист, и руки, и ноги, все прекрасно видно, и ассистент, что он делает в эти минуты, как он переключает регистры, как он помогает нотные листы переворачивать. И ты понимаешь, что вообще-то без ассистента органисту никак. Обязательно должен быть рядом, иначе, ну, иначе просто невозможно играть. Ну, руки-то нужны обе.
Да, особенно сложное произведение, да. Умудряются, конечно, органисты играть и без ассистента. Но это тоже уже эквилибристика.
Да, тогда они склеивают эти листы, как-то их прикрепляют к самому органу. Если вдруг подует ветер, эта вся конструкция может куда-то улететь. То есть на самом деле это опасно. Нужен ассистент.
Но бывают, кстати, и с ассистентами тоже курьезы. Это не касается наших очень профессиональных ассистентов, которые, конечно, в основном и сами органисты, которые помогают и в Домском соборе. Но вот я помню, Ива Тапка, она как раз мне рассказывала такую историю, что она участвовала на конкурсе, конечно, у нее был ассистент, даже, по-моему, это было в Финляндии на конкурсе Лахти, и ассистент уронил ноты. То есть вот эти вот листы, которые у нее разложены для игры, он уронил, вот переворачивая, уронил все на педали.
А там ноги, и они играют.
И этот ассистент, он как-то пробует вырывать эти вот листы из-под ног Иветы Апкалны, и в то же время ей говорит: «Could you help me?» То есть, можете ли вы мне помочь?
Но к сожалению, это было помочь вот такое... не могу, да, занята.
Да, вот и такие есть.
А ему надо было обратиться тоже в зрительный зал.
Да.
Друзья, помогите.
К комиссии, к жюри, которые оценивают игру Иветы в то время.
Всякое бывает, да. Конечно.
Конечно, конечно. Бывает по-всякому. Я помню тоже, вот есть такие испанские трубы у органа, которые расположены не вертикально, а горизонтально.
Они как бы дуют прямо в зал.
И вот Талли Валдис Декснес рассказывал тоже историю, что он какому-то иностранному органу, не помню, в какой стране он, значит, сел за этот орган, у него был тоже ассистент, и этот ассистент ему говорит: «Единственное, не включайте все эти трубы». И я у него спросила: «А это что, плохо для органа?» И он сказал: «Нет, плохо для ушей, потому что громко, очень громко». Но это вот все такие книфы, конечно, надо знать. Теперь уже с этими перфокартами идут органисты тоже к органам, которые вставляют, делают регистровку. У тебя уже все в перфокарте, твоя регистровка.
Да, и цифровые надо тоже, в принципе, вот, ну, не перфокартой, но каким-то образом запрограммировать.
Да, но и в то же время это такая романтика, когда ты можешь прикоснуться все равно к ангельскому голосу, вот регистр такой есть, или к человеческому, или к этому регистру в Домском соборе «Унда Маре», который удивляет уже своим звучанием. Так что это целый мир, и как радостно, что у нас есть так много фестивалей, так много событий, которые посвящены органной музыке. И, кстати, не только здесь, в Риге, но и в Латгале также, а как же Лепая и этот известный, легендарный орган в церкви Святой Троицы. Ну, в общем, есть у нас чем гордиться и кем гордиться.
Ну и, может быть, сегодня дадим творческое задание нашим слушателям. Друзья, продумывайте свои органные маршруты. Ведь впереди теплое время, и весеннее, и летнее. Можно ездить по всяким местам, маленьким городам и деревням, где живут органы. А где живут органы, там звучит музыка. А это повод для путешествия. Ну, а наши музыкальные путешествия, конечно, можно назвать диванными, можно назвать кофейными, но впереди еще целый день. Дышите свежим воздухом и слушаем музыку вместе.
Ну, и раз мы начали с Моцарта, то и закончим Моцартом, как раз потому, что приближается весна. И это будет фрагмент из его церковной сонаты, где мы услышим орган, который звучит в церкви, и который мы знаем как концертный зал тоже «Ave Sol». И там Лариса Булова тоже играла в 2004 году вместе с камерным оркестром Латвийской филхармоники.
Над программой работали музыкальный редактор Кристина Золотаренко, музыковед Инта Зегнера, редактор и ведущая Илона Яхимович.